Добрый день. Продолжим всю ту же тему одержания. Сказано силами света, что много одержимых во время перехода человечества к духовному творчеству. Точно кто-то подделал ключи к слабым замкам. То есть очень много слабых людей. То есть в течение многих и многих тысяч воплощений люди себя не укрепили. Можно наблюдать различные примеры жестокого одержания. По идее, надо изолировать одержимых, подобно прокаженным. Степени одержания могут быть неизлечимы. Почему? Да потому что мозг и сердце перерождаются от такого двойственного давления. То есть хозяин пользуется организмом, да еще держатель, да еще и не один. А твердый, честный, постоянно познающий человек, на него никакое одержание не распространяется. Так что зависит от каждого из вас, здесь сидящих, чтобы не быть под влиянием того или иного держателя, постоянно расширять свое сознание, развивать свое сердце, постоянно стремиться к знаниям и постараться находиться в такой атмосфере, где такие же люди, как вы. Вот это очень важно. Атмосфера очень важна. Среди заразных больных, вы же знаете, опасно находиться. Точно так среди одержимых. Одержание развивается, угрожает безумием на нашей планете. Многие страны управляются безумцами в полном смысле этого слова. Одержание и одержатель, жертва и вампир – это такое дьявольское кольцо, которое разорвать весьма трудно. Явление массового одержания, особенно в 20 веке, раньше такого не было. Хотя, в общем-то, одержание в той или иной степени существовало всегда у нас на этой планете. А сейчас, особенно в 20 веке, кровавые революции, страшные мировые войны создали миллионы убийств. Сотни миллионов. Именно убийство людей, ушедших отсюда не своей смертью, особенно в расцвете своей плотской жизни, вот все эти ушедшие, которых вырвали из довольно неплохой физической жизни, вот эти вырванные все становятся держателями. Поэтому чем больше убийств, тем больше одержателей. Чем больше войн, терроризма, бандитизма, чем больше молодых трупов, тем больше жутких, страшных одержателей. Вот откуда одна из причин, хотя это не главная причина. Как обезопасить себя от одержания? Только устремление к высшему миру, а если знания о высшем мире у человека нет, какое там устремление? Так вот, только устремление к высшему миру есть лучшее средство против одержания. Надо постоянно у себя культивировать, собирать знания, культивировать возвышенные мысли, светлые, высокие мысли. Они не только влияют на нервное вещество нашей нервной системы, но они очищают кровь. Опыты над составом крови, в зависимости от того, как человек мыслит, очень показательны. Опыты. Кровь исследует в наше время уже. Стоит человеку что-то подумать, высокое или низкое, и это отражается на составе крови. Каждое злое действие должно быть изжито. Как же совершается справедливость над одержимыми? Кто виноват? Одержатель из тонкого мира? Или жертва здесь, вот, в физическом теле, которое овладел одержатель? Кто виноват? Кто понесет наказание? Конечно, живущий здесь, он будет всю вину валить на того, кто с ним это проделывает. Но на самом деле виноват и тот, и другой. Кто может разделить две воли одержателя, заложенные в самом одержимом? Одержание происходит в том случае, когда доступ в ауру жертвы, самой жертвой открыт доступ. Мало того, уже еще одержания нет, конечно, а темная тварь, такая же, как эта самая жертва, они оба темные, как правило. И вот та темная из тонкого мира этой темной шепчет, а поскольку обычно темные люди, а их тут миллионы, темные люди, они обычно слабые духом. Коль слабый духом, значит темный обязательно. Духа мало, значит света мало. Так вот, такая темная тварь из тонкого мира шепчет тут живущий, такой же темный, потому что закон подобия, вы его никуда не уберете. Темная тварь оттуда шепчет, подготавливает к одержанию жертву. Тем, кого зла не хватает, мы иногда слышим, вот кому-то зла не хватает. Уф, понимаешь, я бы там, женщинам особенно зла не хватает. Какую-нибудь гадость сделать кому-нибудь. Так вот, у нуждающихся во зле появляются и привлеченные ими темные сущности, то есть одержатели. Поэтому карма как одержимых, так и одержателей очень тяжкая. Сейчас, наверное, более 3/4 всего человечества одержимы. А остальные? Ну, если 6 миллиардов, скажем, разделить на 4 части, сколько это будет? 1,5 миллиарда, да? По 1,5 миллиарда. Вот 1,5 миллиарда вроде бы явно неодержимы. Но они что? Они тоже, оказывается, находятся под темным влиянием. И часто действует по внушению этих темных тварей. Это воздействие бывает различной длительности, различные силы. А что это за темные твари оттуда вот являются одержателями из тонкого мира? Кто это такие? Что, там какой-то Господь Бог, что ли, специально изготовил и пустил на нас несчастных? А вы должны знать, уже ходите тут вот какое-то время на занятия, я уже говорил вам, что в 3 мирах нашей планеты эволюцию проходит 60 миллиардов людей. Понятно, да? 60 миллиардов. Запомните эту цифру. 60 миллиардов. А на планете сейчас живет в физическом мире сколько? 6 миллиардов. Где остальные? Вот они в основном толкаются в тонком мире, ментальном, в огненном еще кое-кто, в самые нижние слои там, на мгновение они попадают, для того, чтобы обозреть, что они натворили в прошлом и что их ждет в будущем. Вот на верхушку немножко их пустили, они взглянули опять сюда. Так вот эти самые темные, кто такие одержатели? Это те же самые люди, которые здесь жили, всякие гадости, мерзости делали, потом их из тела вытряхнули, а дальше им идти некуда, и они опять сюда рвутся. Вот они находят здесь таких же, как они. А у нас таких, как они, сколько хочешь. Вон стада какие бродят. Миллионы. Так что тут много возможностей для одержания. Даже высшие существа, приходя сюда, и даже тут на них темные отбросы из тонкого мира пытаются мешать им. И они нередко являются объектом особых ухищрений со стороны служителей зла. Но великие существа или архаты, их спасает постоянная зоркость, напряженная зоркость, готовность противостоять любым фокусам этой тьмы, в какой бы форме все это ни проявлялось. Поэтому тут они, конечно, ничего не найдут. Поэтому недаром сказано, и христианские святые, великие святые особенно, и восточная духовная философия всегда говорила: бодрствуйте духом. Не телом, не материей бодрствуйте. Бодрствующих материй вон сколько много. Смотрите, мотаются они везде тут, по планете. Ищут личного счастья. А сказано: бодрствуйте духом, а не брюхом. Ибо много глаз злобных следит за каждым движением человека, выискивая слабые места, чтобы лишний раз откусить, отколупнуть, оторвать кусочек жизненной энергии у каждого. В наше время также распространено такое явление, как медиумизм. Что такое медиум? Это человек, чья воля находится целиком в мохнатых руках, в руках темных сущностей из тонкого мира. Это обычно проводники темных воздействий разных. Вот это будет вам медиум. Там не участвует в их деятельности высшая психическая энергия. Но они фокусы разные могут показывать. Материализовать могут предметы и так далее, и так далее. Но все это на низком, примитивном, астральном уровне. И все, что они видят в тонком мире, им видится, как в мире кривых зеркал. Высшие же миры, высшие сферы, подобным темным сущностям, то есть медиумам, недоступны. Голоса, которые они нередко слышат, эти голоса действительно будут говорить, что-то предсказывать, через стены видеть и так далее, и так далее. Это голоса из низших сфер тонкого мира, то есть из темных сфер тонкого мира. А оттуда, из низших сфер тонкого мира, а там этих сфер сколько у нас? Три сферы, вы знаете. Так вот, оттуда никогда не приходит и не может прийти ни озарение, ни духовное откровение, и ни какое-то там прозрение. Вот такого мелкого пошиба астральных чудес медиумы и низшие психики, их сейчас называют экстрасенсами, могут сколько угодно продемонстрировать разных фокусов. Однако все это не должно вызывать восторга. Обычно знания, идущие из нижних слоев тонкого мира, носят ложный характер. Медиум обычно передает из тонкого мира знания, в кавычках, разоплощенных лжецов. Это все те, кто задерживается в нижних слоях тонкого мира. Это здесь бывшие преступники, всевозможные прохвосты, лжецы и так далее, страдающие разными страстями. Врать они научились здесь давно и очень опытные во вранье и во лжи. Поэтому вот таких вот людей безвольных, отдавших свою волю темным тварям, называет постоялым двором для разоплощенных лжецов. Так называются все медиумы, то есть все, кто находится под влиянием темных сущностей астрального плана. А на Востоке такой специальный термин для них есть – пхутак. То есть постоялый двор для чертей. Такие постоялые дворы могут быть где угодно. Особенно сейчас вот в этих разных тут лжехристианских сектах, которых развелось как собак нерезанных, там этих пхутак полно. Нередко постоялым двором для разоплощенных лжецов или для так называемых бесов, чертей там или демонов, нередко становятся люди, которые стремятся разными методиками, способами, всякими там рейки, шмейки и прочее, всяким психомеханическим, искусственным путем развить у себя скрытые психические силы, совершенно не занимаясь развитием духовности у себя. Сейчас много развелось всяких организаций, которые предлагают человеку развить у него духовность. На самом деле это лжедуховность. Вот низшие психические способности у себя можно развить, такие примитивные астральные, сделать из человека примитивного астрального чудотворца за несколько дней. Иногда просто бить его по некоторым частям тела, в местах расположения желез, которые соответствуют на физическом плане определенным чакрам. Одного молодого дядечку ударило бревном по голове, он стал ясновидящим. Другую даму ударило напряжение там 0,4 кВт, ну 380 вольт. Она стала видеть тела людей, окружающих насквозь, и рассказывать им, вот там у тебя что-то черное в твоей печени, а в кишках что-то серое и так далее. Но народ, конечно, она стала рентгенологом таким, а народ-то вокруг совершенно бестолковый, дубовый в этом деле у нас. Ее за святую считает, прозрела. А на самом деле это самая примитивная астральщина. Кстати, все животные, кошки, собаки, это все видят. Вот если хозяин заболел, кошка сразу ляжет в том месте, где у него что-то болит. Если, конечно, между ними хороший контакт. Или собака. А мы до такой степени оплошали за последние 4-5 миллионов лет. Но с того времени, как из Атлантиды вышли, а там такого натворили, мы же материк там взорвали. Материк Атлантиды мы же уничтожили. Не дали ему дожить до положенного ему срока. В Атлантиде все жили, вот все сидящие здесь, и вот те, которые там топчут землю сейчас везде. Все жили, все вместе взяты, разваливали Атлантиду. Не кто-нибудь там, не какие-то там эфемерные предки. А сейчас вот этот надо материк развалить еще. Уже много таких, которые работают тщательно в этом направлении. Так вот, если человек пытается у себя, то есть себя сделать таким примитивным чудотворцем, пытаясь раскрыть у себя низшие энергоцентры, а какие низшие-то? Муладхара, Сватхистана, Манипура, вот эти вот центры. В первую очередь, то он нарушает охранительную ткань, защитную ауру у себя. Вот таким вот глупым, невежественным и опасным для его жизни вмешательством в энергосистему своего организма. При этом вот защищающая физический организм охранительная ткань энергетическая будет повреждена. Если человек имеет хотя бы немножко там какой-нибудь страсти, какое-нибудь несовершенство, все, опасный контакт с темными тварями обеспечен. А из тонкого мира силы тьмы, а их там очень много, намного больше, чем нас здесь с вами, а им кушать что-то хочется. Очень хочется кушать. Они нашу с вами картошку не едят с колбасой. Они нашу психическую энергию кушают. Вот ту самую прану, которую мы с вами собираем. Из твердой пищи, из жидкости разных собираем, из воздуха, которым дышим все время. Это что мы делаем? Мы все время прану оттуда извлекаем. Ну и немножко материи, чтобы шкуру эту подремонтировать, подлечить, обновить. А так в основном праной занимаемся, ее извлекаем. Так вот, как раз прану-то нужно этим тварям больше, чем что-либо другое. Вот задача у них отнять у нас всякими путями эту прану, чтобы жить, потому что им больше брать ее негде. Они потеряли связь с высшими силами, а она идет оттуда. Современная наука долгое время не признавала факта одержания. Да и вообще она как бы закрывала глаза, отворачивалась и вообще предпочитала не обращать внимания на подобную чертовщину. Какие-то бесы там, черти, какое-то одержание, беснование, что это такое? Это же недостойно внимания мудрого ученого, да? Зачем им это такое? Мало ли суеверий, так вот рассуждали эти так называемые ученые, ученые-невежды. Мало ли суеверий живет в необразованных слоях населения. Там какие-то бабки, там, понимаешь, ведуны, колдуны, попы. Однако, поскольку фактов одержания все больше и больше, а ведь наука как у нас? Она только тогда начинает на что-то обращать внимание, когда жареный петух клюнет, знаете, да, в одно место. Вот когда жареных петухов стало много, то пришлось уже признавать одержание. Многим ученым во многих странах уже признается. Хотя так, со скрипом. Находятся среди них такие, которые продолжают это не признавать. Послушаешь он поэтому чертову ящику, этот бред этих так называемых ученых. Думаешь, Господи, в каком мире мы живем? Вселение невидимой сущности в живого человека зафиксировано приборами уже. Значит, изучение этого явления. Некоторые ученые уже вот этим бесам, чертям, демонам, там, лярвам, уже даже название дали. Электромагнитная матрица с отрицательным зарядом, так они ее назвали. Ну, просто бесом назвать как-то же все-таки нехорошо, да? А то бабушки пользуются этим делом, попы, там разные пресвитеры про бесов говорят, а тут на тебе, ученые с бесами, нет. У них электромагнитная матрица с отрицательным зарядом. Ну вот слышали, есть такой метод открытый, метод Кирлиан, да? Слышали, да? Ну вот там пальчик всунул аппарат, он тебя ауру снимает. А каждый пальчик, он, по сути дела, если показания всех 10 пальчиков синтезировать, ну вот Коротков там этот профессор попытался, то тогда можно получить на экране монитора, на компьютере, получить схему ауры вокруг тела человека. И там можно что-то увидеть. В каком месте физического тела, в районе какого органа там не хватает, скажем, праны, энергии не хватает. Можешь что-то сказать. Один немец, изучая при помощи приборов Кирлян, такую клиническую, так сказать, как бы провел работу, и создал, написал, разработал таблицы. Там вокруг каждого пальчика существует такая как бы картинка энергетическая. И если все это разбить, разделить на градусы, то каждому градусу вот этой ауры, которая вокруг пальца фиксируется, соответствует определенный орган физического тела или определенная там ткань, скажем. И вот если там не хватает где-то энергии, скажем, или наоборот ее излишек, или какая-то темная тварь начинает внедряться в ауру, это становится видно. Американцы сделали к этому усилитель, к этому прибору. И ученые стали бесов фотографировать и ангелов в ауре человека или около его ауры. Вот тут уж пришлось в бесов поверить. Они там и рогатые, и мохнатые, и вообще всякие жуткие безобразные морды, и шары огненные, и ангелы там, оказывается, есть. Но это существа такие, на нас похожие, только очень светлые. Звездочки всякие фотографируются. Найду с бесами, чертями, крокодилами разными, раками. Кстати, вот рак, да, рак. О раке слышали, да? Вот у человека говорит рак, да? Оказывается, в ауре действительно фиксируется у раковых больных рак. Значит, кто-то когда-то, ясновидящий какой-то, видел, да, как у человека какая-то часть тела грызет вот эта тварь, похожая на рака, да? Сейчас ученые исследуют, и оказалось, что излучение здорового человека и одержимого очень сильно отличаются. При обследовании, скажем, алкоголиков, одержимых бесами, обнаружили волны излучения. И показания приборов как раз говорят о том, что излучают вот такие лучи электромагнитная матрица с отрицательным зарядом. То есть эти так называемые бесы. Не только изменение излучений ауры человека является показателем вселения вот этого беса или этого самого элементария. А кто это такой элементарий? И вот он совсем недавно, он здесь бегал в физическом теле, он его сбросил и туда. Но очень любил эту жизнь. Он и там ее продолжает любить, только там любовь у него вот эта астральная, она у него усиливается очень. И надо немедленно найти подобного себе здесь. Вот как раз вот такие-то фиксируются в ауре, когда ее фотографируют часто. В числе показателей вселения может быть и чрезвычайно резкий подъем давления, гипертонического давления. Знаете, гипертония бывает у людей, да? Резкое давление. Оказывается, это вторгнулся одержатель. И вот тот момент его вторжения в ауру, давление может резко подскочить. Одна девушка, учитель в школе, а в поселке, где она жила, повесился юноша. Она его готовила в институт. Ну, или, как говорят, репетитором была, да? Знаете, такой случай? Это потрясло ее до глубины души. Ну, и неизвестно, там она любила его или нет. Но вот этот момент очень интересный. Это вот его самоубийство потрясло ее до глубины души. Вот это, не забывайте этот момент. Что дальше будет, посмотрите. Она легла спать, как обычно, вечерком. И вот ей снится сон. Этот самоубийца пришел что? Проститься с ней. И вот по причине этого самого сильного переживания, вот этого самоубийства, этого юноши, с ней случилось одержание. На второй день после самоубийства уже эта учительница ясно стала осознавать, явственно стала осознавать. Она стала чувствовать, что он внутри меня. Попереживала, называется. Так что с переживаниями будьте осторожны. Со всякими дурацкими, глупыми переживаниями. Попереживала, Он сказал ей оттуда, изнутри ей сказал, чтобы она пошла в такое-то место и взяла там записку, которую он, значит, написал. Но чтобы она при этом не говорила ничего его матери. Действительно, записка там и была. Там написано, что никого, мол, не вините вот у моей смерти. Да, я, мол, сам тут. А что это за юноша? Кто это такой? Ну, 23 года, бездельник. Чем он занимался? Болтался по кабакам, по ночным барам. Прожигал, так сказать, вот эту жизнь, да? Он же не знал, зачем ему жизнь-то, чем сюда пришел. Жрать, пить, наслаждаться. А это, оказывается, вот в данном случае то, что... Ну, таких ведь сейчас много. Вот такая жизнь его, как казалось, все больше опустошала. А может, даже и наркотики там пробовал уже. Девушка решила, что ему надо записку матери показать. Как только она об этом подумала, она потеряла сознание. Когда ее везли в больницу, она говорила врачам голосом этого юноши, не своим. В больнице она была без сознания. Ну, там давление поднялось у нее, естественно, раз содержатель в ней уже работает. Ей хотелось сказать, что укол не надо делать, у ней все нормально. Но она была лишена возможности произнести какое-либо слово. Чувствуете, вот как работает одержатель? А причиной потери сознания, оказывается, когда она шла по дороге, как врачи потом сказали ей, было резкое повышение давления. Одержатель очень заволновался. Он же там в записке написал, чтобы она не говорила матери. Причем давление очень сильное. У этой девушки давление было 90 на 60, и оно резко подскочило в два раза. Но это же 180 на 120 сразу будет, да? Смотрите, какое давление. Укол сделали, чтобы понизить, не помогает. Наоборот, стало еще хуже. И вот в течение целой недели после этой смерти этот несчастный юноша входил в эту учительницу. Выходил, входил. Голос его звучал внутри нее. Обращался к ней с различными просьбами. Вот каждое вхождение, что интересно, сопровождалось либо потерей сознания, либо состоянием близким к потере сознания. Лоб, руки, тело этой молодой женщины покрывались холодным потом. Силы куда-то сразу уходили. Голос слабел. Глаза не двигались. То и дела они переставали слушаться, куда-то там закатывались. Это вот один из множества примеров, когда одержатели захватывают. Вот кто такой, этот, в данном случае, это одержатель? Это прожигатель жизни, каких полно сейчас у нас, да? Особенно если вечером пройди. Эманация одержателя, особенно самоубийц, очень тяжелая. Вот, в частности, Коротков этот профессор, он, кстати, к нам приезжал, мы тут с ним общались, из Санкт-Петербурга. Вот они там изучают, в подвале держат эти трупы разных умерших, в частности, самоубийц. Очень эти ученые там страдают от этого дела, от общения с этими. Но они же, их нельзя назвать и мертвецами в полном смысле, и людьми уже нельзя. Труп-то лежит в подвале, там его держат при определенной температуре. Датчиками облеплено все это дело. А находиться рядом, когда за тобой, они чувствуют, эти ученые чувствуют, это Коротков тоже пишет, что он чувствовал, как глаза следят за ним, в глаза этих самоубийц, особенно тяжело с ними, с трупами самоубийц тяжело работать. И энергетика в этих трупах продолжает существовать. У самоубийц она очень долго не исчезает. А у обычных людей, трупов обычных людей, она постепенно идет на спад. Все эти ученые испытывали чрезвычайно неприятные ощущения. Всем было там, в этом подвале, не по себе. У всех там, кто был в подвале около этих трупов, которые они исследовали, у всех было четкое ощущение чего-то невидимого присутствия. Все чувствовали тяжелый взгляд, невидимо следящий за ними. Так вот, когда земной ученый говорит о широких перспективах медиумизма, не только для медиума, но и для всех сфер жизни, то вот такую науку следует считать черной магией. Великие космические учителя говорят, что земная наука, а у нас какая земная наука-то? У нас же только на Западе же наука, да? Наука-то западная, другой же науки нет. На Востоке там другая наука. Там духовная наука. Так вот, эта западная материалистическая наука все еще имеет невежественный взгляд и неопытные руки ребенка. Так говорят великие учителя. Невежественный взгляд и неопытные руки ребенка. Вот что из себя представляет эта наука. А зато сколько гордости, там, напыщенности, воображения, что они якобы. Посреди различных проявлений психических сил для большинства землян особо впечатляющим кажется феномен ясновидения. Но этот феномен ясновидения, это же настоящее ясновидение. Оказывается, это тоже астральное ясновидение. А истинное ясновидение есть? Конечно, есть. Это высокое духовное ясновидение или духовидение. Это результат действия органа духовного чувства, которого как раз у разных медиумов, экстрасенсов, контактеров, колдунов, как раз вот этого нет. Так вот, это огневидение или духовидение, то есть истинное ясновидение, это результат действия духовного чувства, именно органа духовного чувства. А вот этот орган духовного чувства на данном этапе эволюции Земля почти у всех людей пока в зачаточном, непробужденном состоянии. Человечеству нашей планеты еще предстоит развивать это высшее психическое свойство своего духа лишь в грядущих циклах. Какие грядущие циклы? Ну, вот здесь миллион, там, полтора, там, мы с вами поживем в шестой расе. Но шестая раса вот наступает, которой силы зла очень боятся. Поэтому они очень боятся числа 666. Ой, нехорошее число это для них. Потом седьмая раса. Ну, пока числом еще 777 еще не пугают. А вот 666, ну, это нехорошее число, но очень нехорошее. Для темных тварей. Все темные боятся его очень. А почему боятся, знаете, да? Потому что если будет раскрыт у человека шестой орган чувств, шестой орган чувств. Вот сейчас пять у нас органов, да? Ну, все знают, пять органов чувств у нас. Слух, там, зрение, да? Обоняние, осязание. И что еще? Ну, пять у нас, да? А если шестой откроется у человека, то тогда темным никакие заговоры, никакие замыслы грязные, черные, человеконенавистнические протолкнуть будет невозможно. Понимаете? Ну, а значит, там такие же темные. сущности в этой церкви. Светлые не боятся этого числа, потому что тогда нутро все будет наружу для всех. Никакую гадость, мерзость внутри скрыть будет невозможно. И все твои страсти, все твои мерзости, все, так сказать, будет открыто всем, когда откроется шестой орган чувств. Да, для сил зла это конец, это все. Ну, представляете, вот сейчас вот убийца идет, вон он идет там по улице. Он запланировал кого-то там убить, обмануть, обокрасть, понимаешь, там, прихлопнуть кого-нибудь, еще что-нибудь. А все вокруг видят. Пошел убивать, так быстренько взяли его и в психушку. Понятно, да? Почему они боятся? Или поп там, скажем. Попы, они развели такое безбожие на этой земле, какого свет не видывал. Понимаете? Это все от них. И атеизм, так сказать, и сатанизм весь. Все это оттуда. Но чтобы это так не бросалось в глаза, можно, надо прикрыться некоторыми высказываниями Христа. Так вот представьте себе, если у людей будет открыто шестой орган чувств, тогда никому невозможно будет скрыться. Вон, возьмите, вот сейчас у нас тут на прошлой лекции была в воскресенье о детях Индиго. Вот как раз там речь шла о этих детях, у которых шестой орган чувств уже в какой-то степени открыт. Они видят своих родителей насквозь. Ничего ни папе, ни маме нельзя скрыть от ребенка. На много километров могут видеть вокруг. И знают, зачем пришли. Если мы обычного ребенка спрашиваем, ты кем хочешь стать? Шофером, врачом, там, понимаешь, космонавтом. Этих не надо спрашивать, они знают, кем они будут здесь. Они пришли с определенной задачей. Но только едва-едва там языком начал шевелить, он знает, зачем, с какой целью он сюда пришел или пришла. Вот это пришли новые люди. И с каждым разом их будет все больше и больше. Сейчас их уже, может быть, 100 миллионов или 200. Постепенно они вот это все старье заменят. Старье отживающее, оно вымирает со старыми формами жизни и мышления, мировоззрения. Так планета будет очищена от этого мусора. Так вот оно число 666. Это высшее психическое свойство. Тогда вот эти все пять органов чувств будут как бы заменены шестым. То есть человек может читать, например, как вот эти дети Индиго, любой частью тела. Ногу поставил на журнал, на книгу, и все, что написано в книге, закрытое, она читает. А про мальчика одного писали, он сел на книгу и читает все, что там написано. Чем читает он книгу? Совсем не тем местом, как мы читаем. Великие представители высших планет нашей Солнечной системы нам разъясняют, что астраловидением, ну такой примитивным видом ясновидения, обладает не только одержимое, но и все люди, когда они находятся в тонких телах. Вот, например, во сне. Вон там, как-то писали, один слесарь каждую ночь летает в разные страны. И рассказывает утром, как там в этих странах, там, вплоть до деталей. Так вот, астраловидением обладают практически все животные, в частности, кошки и собаки. Вот они все обладают этим астраловидением. А также идиоты тоже обладают астраловидением. А вот нормальные люди почему-то... Да кто у нас нормальные люди? Те, кто ясновидением обладает или которые не обладают? Где нормальные-то? Что-то все перемешалось как-то. Медиум как раз пользуется именно вот этим астраловидением. Высшие сферы, высшие планы им никогда не были доступны. Медиум – это чья воля полностью во власти низших астральных существ. А истинные ясновидящие, у которых открыт именно вот шестой орган чувств, это высокодуховные люди, стоящие по сравнению с нами, людьми обычными, на очень высокой эволюционной ступени. Вон Блаватский пишет, что если поставить сейчас современного земного человека рядом с архангелом, ну, существом, которое находится в огненном мире, то мы таким жутким сатанинским отродьем будем выглядеть рядом с ним. В темную эпоху истинные ясновидящие очень редки, как и очень редки великие святые. А вот медиумов, всевозможных экстрасенсов, контактеров, колдунов, там, магов всевозможного пошиба, сколько угодно. Пятая раса у нас буквально наводнена. Вот отличие между этими астральными ясновидящими и истинными ясновидящими. Отличие существует. Вот истинное ясновидящее никогда не использует в корыстных целях свои психические силы. Никогда не берут деньги за предсказания или за, скажем, прозрение. Никогда не демонстрирует ни перед кем, тем более в каких-то концертных залах свои способности. И никогда не будут их специально демонстрировать для так называемых научных исследований. Вот это истинное ясновидящее. А если нам с вами по телевизору показывают, или где-нибудь в зале, как фокусы показывают, какой-то там ясновидящий или еще что-то такое. И такие люди не могут оказаться в числе подопытных кроликов в современных лабораториях. Но даже вот те люди, которые занимаются биоэнергетикой, ну, знаете, вот они там с рамками ходят, там, с маятниками, с лозой, да, ходят. Ну, как-то двух там телевизионщики притащили к себе на телестудию, ну, чтоб те показали. Показали, как они работают. Вот эти вот лозоходцы показали. Так у них маятники и лоза отказались работать. И телевизионщики говорят, ну вот, оказывается, понимаете, все это туфта. Разве можете себе представить в лаборатории ученого, скажем, 20 или 21 века, в качестве подопытного пациента, например, великого Будду и великого учителя Христа? Можно представить себе их? Или Платона, скажем, или Пифагора, или Анаксагора. А Анаксагор – это предыдущее воплощение Христа. Там же вы, этой. Или Аполлония Тианского в Греции. Разве можно представить себе Парацельса или святого Сергия Радонежского? Или, скажем, Блаватскую или Елену Рерих? Чтобы они в качестве подобных кроликов были у так называемых ученых. У ученых даже вот эти приборы Кирлиан, вот которыми снимки там делают пальчиков, не у всех работают. Если он утром подцапался со своей женой, или у него настроение плохое, аппарат не работает. Поэтому сейчас ученые вынуждены что делать? Заботиться о своем внутреннем психическом состоянии, прежде чем подойти к аппарату. Неужели великие посвященные, ученики космических учителей должны были бы, например, демонстрировать свое духовное видение, духовное слышание? Перед кем? Ну, кто такие ученые, вот исследователи? Они же сами-то ничем этим не обладают. А как могут исследовать те, которые этим не обладают? исследовать то, чем они не обладают, чего они не имеют. Как? Понимаете? Вот то есть, так как эти телевизионщики притащили его за ходцы к себе, сами-то они ничего не могут делать. Как могут исследовать вот это ученые, скажем, которые не имеют никакого представления о природе духовных явлений? Ну, кто-то подумает, мол, что, мол, любопытные бездуховные экспериментаторы могли, наверное, бы наблюдать. Например, телепатический разговор Елены Ивановны Рерих, это воплощение Матери Мира, с великим планетарным духом. Ведь она же оттуда, от него получала учение, нам известное как Агни-йога. Вот эти беседы между ней и владыкой нашего мира происходили регулярно, на любом расстоянии, в любом месте. И эти разговоры, эти беседы с высшим миром были, как вот мы с вами по телефону говорим, так вот и высших существ. Мало того, общались они на таком языке, вот скажем, ученики космических учителей, если они воплощаются здесь, они говорят на таком языке, на котором ни один человек на этой планете не говорит. То есть на языке, совершенно неизвестном современному человечеству, тем более западным ученым. И тот язык, на котором они общаются, неизвестен и не будет никогда известен ни одному человеку, если он не пройдет определенной высокой степени посвящения в специальных школах, где космические учителя обучают достойных. А таких достойных, к сожалению, среди землян ничтожно малое количество, единицы. Почему так мало? Да потому что земляне не хотят заниматься высокими вещами. Им хорошо, как свиньям, сидеть в теплой луже. В грязи там хорошо и тепло. А тут надо работать все время. Конечно, вот такая подобная сокровеннейшая пространственная связь между великими посвященными, великими космическими существами. Сокровеннейшая связь. Разве можно допустить, чтобы кто-то посторонний вмешался? Духовно неумытый и непосвященный. Неужели кто-то думает, что подобные высокие беседы, происходящие благодаря духовному ясновидению и яснослышанию, неужели они могли найти отражение в каких-то статистических отчетах земных власть имущих? Неужели эта неземная реальность может быть предназначена для каких-то экспериментов? С обязательным повторением экспериментов, многократного повторения. А у нас сейчас ученые как рассуждают, вот послушаешь их. Но раз эксперимент нельзя повторить сколько хочешь раз, значит, все это туфта. Понимаете? А ведь духовные эти вещи, их, они практически всегда неповторимы. Это на физическом плане, грубую, так сказать, вот кувалду ее бери, там стукай по одному месту, вроде бы все время одно и то же, да? Хотя на самом деле все каждую секунду меняется. Так это в нашем грубом мире, а в высших сферах там изменения идут непрестанно. Так вот, если многократно повторить эксперимент не удается, это не будет признано научным сообществом, то есть грубо-материалистической наукой, это не признается. Истинный ясновидящий, яснослышащий обладает сокровенным знанием. Оно невыразимо, несказанно превышает знание всех вместе взятых, так называемых ученых и экспериментаторов планеты Земля. Неизмеримо превышает знание всех вместе взятых ученых этой планеты. Вот наука нашей планеты, если все вместе собрать за многие там тысячелетия, все в кучу, это ничто по сравнению с тем, что, скажем, достигла наука на Венере. Ничто, представьте себе, ничто, это просто нуль. Там какой-то прыщик, может быть, и все это. А Венера стоит выше, чем Юпитер. А Юпитер, мы тоже до него неизвестно, когда состояние его достигнем. А еще выше стоит, выше Венеры Уран и так далее. Нам, правда, не рассказывают особенно, потому что много будем знать, с ума скоро сойдем. Вот что отличает, скажем, ну вот нашего земного ученого, да и вообще любого человека, который считает себя очень здесь умным и развитым, что отличает вот такого земного человека от, скажем, космического учителя или близкого к ним, скажем, ученика, настоящего ясновидящего. Так вот, настоящий ясновидящий знает, что именно в нем знает. Момент такой, да? Настоящий ясновидящий знает о том, что в нем знает. Понятно, да? Мы знаем, что в нас знает. Понятия не имеем. То есть наше самосознание, его развитие настолько низкое, пока, а надо подниматься все время, развиваться, чтобы дойти хотя бы до этой ступени, когда мы будем знать вот то, что в нас знает. Чтобы развить духовное ясновидение, это одно из качеств, высочайших качеств чувства знания, развить одно из качеств духовного разума, а духовное ясновидение – это только одно из качеств. Там еще много качеств духовного разума. Чтобы развить его, надо подняться очень и очень высоко над нынешним развитием полуживотного земного человечества. Все истинные ясновидцы и пророки, приходившие к нам из высших миров, во многих своих воплощениях проходили тяжкую дорогу жизни. Мало того, вот приходя сюда, получая от нас вот эту вот очень загрязненную, загаженную материю, именно ту материю, из которой тело было у них создано, ведь мы же ничего другого предложить не можем им для воплощения. Они же с собой дети не тащили оттуда, с высших миров, материю высочайшего, так сказать, качества. Они получали здесь от наших женщин, от наших, так сказать, мужей, там, родителей, вот эту оскверненную тысячелетиями, миллионами лет эту материю. Это все же как какую-то клоаку они спускались сюда. Это колоссальная жертва для них прийти сюда. Вот Блаватской воплотиться. Сколько времени приходилось искать, чтобы найти что-то подходящее, чтобы хотя бы ей воплотиться сюда. Так вот, получив такое тело, а тело – личность, из чего строится? Личность. Это ментальная материя, а у нас здесь она очень скверная, очень загаженная нашим мышлением, полуживотным, полузвериным на этой планете. Теперь, потом же тонкое тело надо получить. А чем тут человечество живет? Какими чувствами, какими страстями, эмоциями? Очень тяжелыми. А потом надо получить физическое тело. Понимаете? Это очень такая материя, непригодная по-настоящему для высокого духа. И вот, получив это, они должны были приспособить вот эту материю личности для выполнения определенной миссии. А для этого, вместо того, чтобы заниматься исполнением миссии, они были вынуждены вот с этой материей борьбу вести, пока ее приспособить удавалось. Поэтому испытания они все проходили на всех путях. Они обязательно вызывались в духовный центр планеты, все, в том числе и Христос, вызывался туда, для того, чтобы там обучение пройти своей новой личности. Все. Потому что больше таких знаний, которые можно было бы подготовить личность, вот эту, которую они получают здесь от нас, к этой работе, негде, кроме как там, в Шамбале. Они многому учились, в том числе таким наукам и практикам, о которых сегодняшние ученые не то что не имеют никакого представления, даже не догадываются, что такое есть. И вот что интересно, возьмите, например, Елену Петровну Блаватскую. Никаких институтов, университетов она не заканчивала. Елену Рерих тоже не заканчивала ничего. Великий Сергий Радонежский, он вообще даже не учился тому, чему учатся у нас старшеклассники, скажем так. Да потому что это все им не нужно совершенно. Христос ни в каком, так сказать, университете не учился. Великий Пифагор, там, Платон, скажем, и так далее. Им это все не нужно совершенно, наша, это так называемая земная наука. Вот Рерихи приходили, когда четыре космических учителя пришли. Они, Николай Константинович учился. Юрий и Святослав тоже учились. По 2-3, так сказать, там университета закончили. Зачем? Вы считаете, что это им нужно? Им это совершенно не нужно было все. Но для того, чтобы войти в вот эту среду, они должны были что? Надеть на себя определенную что? Ментальную маску. Определенную, так сказать, одежду. Войти, как говорят, в эту так называемую среду. Если у них не было бы диплома, скажем, там вот, того или иного ученого, там, института, университета, да, на них бы смотрели как на кого? Вы сами знаете. Поэтому им приходилось тратить время на вот это так называемое обучение в наших этих институтах, университетах. А там же ведь тому, что они знали, никогда и не учили. Так вот, эти великие посланцы свыше достигли полного освобождения от земного энергомагнетизма. Они давно победили свою низшую природу. Они высвободили свойства духа, который единственный может видеть вне времени и вне пространства. Они могут слышать и видеть сквозь все преграды и все времена. То есть для них будущее и прошлое, как этого человечества, так и всего окружающего планеты, все это для них было открыто. Вот Николай Константинович Рерих, он десятки своих прошлых воплощений прекрасно знал. То есть вот его временные личности, были открыты вот такие вот вещи. Недаром великий учитель его называл одним из имен его прошлого воплощения. Эти великие существа поднимаются над прошлым, настоящим и будущим. То есть вот у них такого деления на прошлое, настоящее и будущее нет. Они говорят, что это у нас, у землян, такой примитивный подход, когда мы делим вот это вот время, эту жизнь на прошлую жизнь, настоящую, будущую. У них этого нет. Перед ними одновременно и будущее, и настоящее, и прошлое, оно всегда открыто, и называется оно не временем каким-то, а вечностью. То есть нам совершенно невозможно себе представить. Вот уже в тонком мире там возможностей больше. В тонком мире, когда человек выходит, он видит свое недавнее прошлое, сегодняшнее и простирающееся недалеко, будущее видит там. Чем выше поднимается, тем больше видит прошлого и будущего. И только из огненного мира горизонты оказываются громадными. То есть вот нашего времени там нет. Высшее качество психической способности человека невозможно исследовать обычными методами. Нельзя подменить истинное ясновидение чьими-то способностями астрального видения. Тем более нельзя принимать за ясновидение то, что демонстрируют нам колдуны, экстрасенсы, медиумы, контактеры, гадалки, целители, ведуньи, там, ведуны и так далее. Следует с большой осторожностью, сказано даже с высочайшей осторожностью, относиться к разным сведениям, которые идут из тонкого мира, полученным через любые сомнительные источники. Тем более, скажем, вот иногда ученые сейчас уже стали тренироваться в этом плане, используют людей для того, чтобы с тонким миром как-то пообщаться. Так вот, нельзя таких людей использовать, если они не прошли проверку на медиумизм, на низший психизм, не прошли тест на одержание. А эти вещи надо серьезно разрабатывать. По этому поводу вот Елена Ивановна Рерих, она прекрасно умела отличать истинного ясновидца и медиатора от медиумов, психиков, контактеров. Она знала больше, чем кто-либо из ее земных современников, разницу в природе астральных и духовных видений. Она знала истинную цену сообщаемых знаний о тонком мире. Но как было все это не знать, когда в облике Елены Ивановны Рерих воплощалась сама Матерь Мира? Вот почему ее письма, особенно первые два тома ее писем, это совершенно непостижимый кладезь мудрости. Нужно быть архатом. Кто такой архат? Это существо космического размаха, обладающее космическим сознанием, прошедшее многие ступени посвящения, разные испытания. Это существо свободное от власти низшей природы. То есть это, иногда космический учитель называет владыкой. Вы думаете, он кем-то там владеет, что ли? Или богатствами какими-то владеет? Или планетой владеет, там, скажем, или звездной системой? Не, владыка он не в этом смысле. Владыка в высшем плане называется тот, кто овладел всем низшим в себе. Вот только такое существо достойно называться владыкой. Или иногда вот говорят «Господь». А кто такой? Почему это слово употребляется к высшему существу или к Богу? Потому что Господь – это господин над всем низшим в себе. Вот если он не стал таким господином, его словом «Господь» назвать нельзя. У каждого такого Господа есть еще более высокий Господь, то есть у всякого космического учителя есть еще более высокий учитель космический и так далее, в беспредельности. А у того сверхучитель есть еще более высокий и так далее. В общем-то, все психические силы, ясновидение, яснослышание и так далее, дремлют в зачатке в каждом человеке. Так что каждый человек потенциально, если он, конечно, захочет, это космический учитель, сначала духовное существо, а потом, так сказать, божественное существо и так далее, и так далее. Вот мы с вами сейчас прошли 7 ступеней эволюции, на это ушли миллиарды лет. Какие 7 ступеней? Вот 3 элементальных прошли мы состояния. в огненном мире, в тонком мире, в эфирном. В физическом мире мы прошли четвертую ступень, это минеральное состояние. Потом растительные прошли, это все на разных планетах, не на этой. Потом животные состояние прошли на Луне, это бывшая планета, на которой мы с вами обитали. А вот здесь сейчас мы доросли до человеческого состояния. 7 ступеней прошли. Начинаются следующие 7 ступеней. Следующие 7. Вот все, кто войдут, кто станет действительно человеком, но имеется в виду с большой буквы человеком, они начнут эволюцию новых 7 ступеней, 7 фаз развития. Сначала мы будем ангелами такого мелкого плана. Вот как сейчас ангелы у нас вот эфирным телом занимаются, планеты нашими эфирными телами занимаются. Мы тоже будем на другой планете заниматься вот с теми. Вот сейчас животные бегают у нас по планете, да? Животные. Они будут людьми. И нам с ними надо будет работать. Так что готовимся, да? С ними надо будет работать. Они людьми будут. А как сейчас с нами мучаются эти ангелы вот здесь вот у нас? А выше ангелов есть еще более высокие существа. Они работают с нашими тонкими телами. С ментальными телами еще более высокие работают. Там архангелы, херувимы, серафимы и так далее. Это все с нами не носится. Вот так, точно так и нам придется с вами. Вот с этими животными, которых мы сейчас вот тут пожираем. Устроили мясопойни там и мясокомбинаты. Ну и нам придется тем, кто нажрался этого мяса, расплачиваться, слушайте. Так, ладно, на сегодня хватит.